Вы слушаете «Радио Свобода». З вами Алена Ціханович. Больш падрабязна пра тэмы гэтай выніковай гадзіны эфіру. Ад заўтра антэны толькі з дазволу гарвыканкаму. Гутарка са спецыялістам у галіне спадарожнікавага абсталявання Сергеем Шынкевічам. Рэакцыя на заявы еўрадэпутата Юстаса Палецкіса пра перазагрузку палітычнага дыялогу з Менскам. У бліц-аналізе меркавання палітоліга Алеся Лагвінца. Да беларуска-расійскага напружання дадалася і ланская, або яшчэ раз да падліку галасоў. Якія нацыянальныя групоўкі трымаюць пад кантролем ждановіцкі рынак і ці ёсць там крымінал? Бярыце ўдзел у абмеркаванні гэтых тэмаў па тэлефонах 266-39-52, гэта тэлефон аўтаадказнік, або тэлефону студыю 651-42-04. І нас цікавіць сёння, ці ёсць у вас спадарожнікавая антэна, або ці збіраецеся вы яе ўсталяваць.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
А зараз Алена Раткевіч падсумуе асноўныя падзеі дня і паведамленні з Беларусі.
Докладчик делегации Европарламента по Беларуси Юстас Палецкис подрыхтовал справоздачу, где рекомендует змягчить политику Евразвязу в дочинении до официального Менску. Палецкис означает, что летось у Беларуси полепшилась ситуация с правами человека, а европейский диалог об модернизации становча поуплывал на развитие громадянской супольности.
В 1912 году по сравнению с предыдущим годом уровень репрессий уменьшилось 3 раза.
Юстас Палецкис посылается на даденное центру «Вясна». «Вясна» отмовляет, что на подставе ее личбу можно было прийти до таких выснов.
То, что звучало у Саковику, это уже иншая ситуация. За этот час отбылись смены, которые можно лечить тенденцией до погоршения.
Предпринимальника с Глыбоцкого района оштрафовали за погоню на гаупцы егоной кватеры. Коммунальники у ночи зафарбовали герб.
Я говорю, я и не буду с вами ввязываться, я знаю, на данный момент 11 человек сидит не за что в тюрьме, и они ничего не могут доказать. Я знаю, какое правосудие у нас.
Международная амнистия закликала Менск неоткладно и без умову вызволить политвязня. У офісі БНФ адбылася вечарына памяці аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які быў выкрадзены 7 ліпеня 2000 года.
Удзельнікі, больш за 50 чалавек, падпісалі петыцыю, зварот у Генеральную прокуратуру і пайшлі ў камітэт з просьбай, з патрабаваннем, каб аднавілася расследаванне справы Дмітра Завадскага.
Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле прысуды журналістам Ярашэвічу і Галко. Суддзя не заўважыў істотных парушэнняў у адміністратыўных справах. Журналісты абскарджвалі беспрычынны арышт і парушэнні ў судзе. У Маскве сустрэліся прэм'ер-міністр Беларусі Міхаэл Мясніковіч з прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрыем Медведзевым.
І крыху больш падрабязна пра гучную палітычную навіну дня. Як вы чулі, дакладчык Еўрапейскага парламенту па Беларусі Юстас Палецкіх падрыхтаваў праект рэкамендацыі адносна змены палітыкі еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Палецкіс рэкамендуе выкарыстаць старшынёўства Літвы ў еўразвязі і саміт усходняга партнерства ў Вільні як магчымасці для паляпшэння адносін з Беларусю з мэтай перазагрузкі палітычнага дыялогу. Паводле Палецкіса узровень рэпрэсій у Беларусі ў 2012 годзе зменшыўся ў 3 разы. Паводле яго, да такой высновы ён прыйшоў у тым ліку і пасля сустрэчаў з беларускімі праваабаронцамі.
Когда я был в Минске в марте, я имел очень обстоятельные беседы с руководителями организации «Весна», которая занимается правами человека, с руководителями Хельсинкского комитета, который тоже занимается правами человека. И они сказали, что по их наблюдениям в 1912 году по сравнению с предыдущим годом уровень репрессий, как они выразились, имеется в виду, видимо, аресты, обыски, значит, вызовы в определенной инстанции, уменьшилось 3 раза. Второе, что они мне назвали, это то, что в прошлом году, хотя было несколько приведений в исполнение приговоров смертной казни, не было вынесено ни одного смертного приговора судами. И это они оценили как, возможно, попытки Белоруссии вернуться в Совет Европы, в Организацию Совета Европы.
Сказав Юстас Палецкіс у інтерв'ю Радіо Свобода. Це не помиляється європейський депутат у оцінці подій і ситуації у Білорусі. Ці готові зараз офіційний Мінськ до реальної перезагрузки дочинення з Еврозв'язом. На питання Віталя Циганкова відказує політолог Аліс Лагвінець.
На вашу думку, як можна оцінити той аналіз, який зробив господар Юстас Палецкіс відносно ситуації в Білорусі? Чи не помиляється європейський депутат у своїй оцінці подій і ситуації в Україні?
Ну, мені здається, що цей аналіз ситуації в Білорусі крихо оптимістичний, у деяких питаннях занадто оптимістичний. Звісно, коли порівнюється статистику покарання за 2011, за 2012, за 2013 год, то, можливо, можна казати про некий спад у репресіях. Але останні події у Білорусі підтверджують якраз відворотне. Присуди супроти незалежних журналістів, дії режиму відносно політв'язнів, у приватності відносно Олеся Беляска, показують, що натура режиму не помінялася. І мені здається, що зараз надійшов момент, коли Європейському зв'язу, може бути, варто кришку заповолити рух до відновлення діалогу. Чому? Тому що з європейського боку вже шмат що було зроблено, але режим у Білорусі на сьогоднішній день таких красомовних кроків не зробив ні одного.
А чи готовий на сьогодні офіційний Мінськ до нікої реальної перезагрузки дочинення з Еврозв'язом? Чи є у його потреба у такої перезагрузці? Чи на гэты момент і по економічних, і по заміжнополітичних причинах покуль такої вострої необхідності нема?
Шмат такі дослідчики кажуть про обумовленість відносин режиму Мінську з Еврозв'язом, відносинами його з Росією. Ми ведемо, що сьогодні проходить перемога керівника уряду, і в такій, можливо, короткотерміновій перспективі режим, може бути, отримає певну навіть полегку у своїх дочиненнях з Росією. Тому сьогодні ситуація на уряді може виглядати такою критичною для режиму, каб він, щоб там не було, кинувся у діалог з Європейським зв'язом. Мені здається, що Європейський зв'яз мусить покидати відчинені двері, мусить весь час сказати про діалог. Але, звісно, варто реалістично оцінювати натуру влади у Білорусі і так само можливості реального діалогу з сьогоднішнім режимом.
Аліс Лагвінець у Бліц-аналізі свободи. Сьогодні відзначається День культурної різностайності. Гэтае свята було заснаванае з ініціативи Генеральної асамблеї ААН у 2003 годзе. У гэты дзень жыхарам планеты прапануецца пачытаць кнігу іншамоўнага аўтара ці паслухаць музыку кампазітара іншай краіны, што мы зараз і зробім. У выкананні ангельскай групы моды блюз мы слухаем песню «I'm just a singer in a rock'n'roll band».
Yeah.
слухаєте Радіо Свобода. А завтра, 22 травня, уступає у силу новий порядок установки антен на дахах і фасадах шматкватерних домов, затверджений урадом. Тепер робити гэта самостійно забороняється. Для гэтага треба отримати дозвол місцевого виконавчого чи розпорядчого органа у відповідності з проєктною документацією. А після шерогу процедур гэты дозвол мається, дається тягом місяця. Коли дадзений дозвол, то треба підписати домову подраду на виконання працу і узгодніць проєкт. Калі місцевые органы улады не погодилися з установкой антенны, то яе демонтуюць, а дах і фасад приводяцца у першапачатковы выгляд за кошт грамадзяніна. Цяпер з намі на сувязі з Менску Сергей Шынкевіч, ён былы старшыня суполкі БНФ Першамайскага района Менску, па спецыяльнасці інжынер-фізік. Ён не займаецца камерцыйнай установкай антэн, аднак робіць гэта сваім знаёмым і добрым людзям, як ён кажа. Добры вечар, спадар Шынкевіч.
Добрый вечер.
Да, моей размовы с вами долучается и мой коллега Франек Вячорка, який зараз так само побач со мной в студии.
Привитание.
Привитание.
Господар Сергей, вот я прочитала увесь гэты парадок, які продугледжваецца урадам. Скажите, калі ласка, вось наколькі больш складанай стане гэтая процедура?
Ну, я думаю, что это будет на волне максимум ставить. Такие талерки, потому что я думаю, что існує загад головного начальника, може это навод в устной форме, и вертикаль будет отмовлять под любым предлогом усталевывать эти антенны.
А як ви думаєте, гэта звязанае з нежаданням беларускіх уладаў, каб беларусы, грамадзяне Беларусі мелі доступ да іншых крыніц інфармацыі, акрамя афіцыйнай беларускай, гэта асноўная прычына?
Так, так, гэта асноўная прычына, відавочна, таму што тут напісана цытую самавольная установка інжынернага абарудавання запрещена, так? Но вся праблема в тым, што усталёвка с подорожниковой талерки потребует всего лишь 4 шрубчика закрутить у стену.
Ну, а вот там продуглеживается, что будет некий проект. Вы можете уявить, что некто будет замовлять проект?
На 4 шрубчика робить некий проект? Ну, мне это выглядит смешно.
А потом...
Тем более, что, коли это ваша приватная квартира, ваша приватная стена, ваш приватный балкон, то вы маете право отстоять, право користаться своей приватной властностью.
Господар Шынкевіч, ось я ведаю, что, як ви кажете, что коли знакомые там просят, то вы робите им такую послугу. Скажите, чим люди цікавятся, какие каналы яны просят усталявать? Чим цікавятся? Россия, BBC, Белсат, что? Что цікавіць?
Я думаю, першую чергу Белсат, але ж на території Білорусі на вогу можна приймати кля 10 тисяч теле- і радіоканалів про сподорожник. Половина з цих каналів відкрита, то есть за это не один раз установили, за это нічого не треба платити. Вещання ведеться на всіх мовах світу, і ангельська, і польська, і українська, і так далі. Ось. І на месте Бурада, коли б це була у нас цивілізована країна, я б на дворот би заохочував би людей користатися цією інформацією, тому що це поширяє, підвищає культурний узровень народу.
Я додам, что у нас зараз на сувязі наш гость Сергей Шынкевіч. Наши слухачи могуть задати йому питання просто у ефірі по вилкомовським номеру 651-4204. А зараз питання є у Франка.
Так, сказав Сергій, у мене таке питання. А кольки каштує? Наприклад, я живу у Менську і хочу цілком поставити увесь апарат з Белсатом і на 300 каналів. Кольки буде все каштувати з обсталюванням, як глядзець Белсату там?
Ну, примерно тут залежить от обставин, но
ориентировочная
сумма это от 100 до 150 так званых умовных одинок.
Чтобы один раз заплатить, и потом более не треба будет платить, все бесплатно.
Да, и потом вы можете глядеть, когда тысячи, когда на 3 головки, на 3 ЛНБ так званых, то это когда тысячи каналов.
И Белсат, тут им лику и замежные так само, так?
і Радіо Свобода.
І Радіо
Свобода. Шмат цікавих заміжних каналів.
А Радіо Свобода слухати можна буде?
Я люблю, наприклад, слухати, глядіть Аль-Джазіру.
А Радіо Свобода, Європейське Радіо?
Радіо Свобода так само, да, вельми чисто і добре приймається.
Так, а у сувязі з цим законом, коли, наприклад, тепер ми поставимо гэтую талерку нелегально, без ніякого узгоднення, то якое нас чекає покарання? Вони прийдуть її здимуть, чи нам улепять штраф, чи посадять? Що чекає?
Мне тяжко сказать. Я лечу, что люди должны оборонять свою приватную власность. И когда вы поглядите по Минску и по інших городах, то амаль на кожном шматповерховом доме стоит по десятку таких талерок. Ну, не ведаю, это будут уже массовые репрессии некие.
Ну, я згадувала, у постанові уряду прописується, що здимуть гэтую талерку, а потім дах чи фасад будуть ремонтувати, і за гэта повинен буде заплатити той громадянин.
Ну, я не ведаю, що там ремонтувати, я кажу, 4 шубки.
Замазать гэта.
Стену, каб повесить рычаг.
Так, господар Шинкевич, а ці згодны ви з аргументом, що все-таки ось такі, як кажуть, безпарадочно усталяваныя гэты антэны, яны неким чином усё ж таки псують архітектурний вигляд вулицаў.
О, наадварот, я думаю, што яны ўпрыгожваюць, таму што калі людзі глядзяць, што стаяць спадарожныя каталеркі, о, тут жывуць, думаю, так, тут жывуць прыстойныя людзі, якія цікавяцца
сучасныя, так,
сведзем, да, і ведаюць іншыя мовы і, напэўна, іх разумеюць. То есть, наадварот, это мне стварае ўражанне культурнага культурного осяродку.
А як ви слухаете Аль-Джазиру, довольте потекавиться, дозвольте?
Аль-Джазира идет на ход бьет, но я докладно частоту не могу. По-моему, 11 гигагерц, 11 034 мегагерца. Коли не помиляюсь. І так само шмат, наприклад, мені так само подобається News One, це український канал, і Jewish News One, це ізраїльський канал, він так само на російській мові, українську мову легко розуміти. Шмат цікавого, це велике досягнення інформаційних технологій спадорожникове телебачення наравні з інтернетом.
Спадар Шанкевич, ну якой ви чекаєте реакції? Ці повинні громадяні, ось ніяку, я не ведаю, придумати такий масовий відказ, каб гэтую постанову, ну, немагчыма було виконувати?
Я думаю, що громадянам не звертають на це лепшу увагу.
Так, може бути, буде, як і минулий раз, коли пару год тому так само у Мінську заборонили усталювати, а потім просто заплющили в очі.
Ну,
Калимер Павлов.
У нас мы двигаемся на керунку этой полночной Кореи, да. Побачьте. Мне тяжко предсказать день вертикали.
Скажите, калі ласка, а есть розница у ставлені по воле масштабу городов? Чи можно сказать, что у Минску ситуация более жорсткая, более жорсткий контроль, а скажем, у неких маленьких районных городках там ставится больш-менш лояльно до гэтага?
Я думаю, что те виконавцы, которые будут конкретно значит, сдымать эти талерки, так, и попробовать это сделать, то где они найдут такую количество людей? Кто это будет? Милиционеры, ЖЭСы, что они на дах полезут? В свой час была борьба с локальными сетками в шматквартирных домах, когда люди обменивались файналами. Ну, я не ведаю, это так само нек, здається, притихло.
Ну, а что можно сказать вот про вашу практику? Ці отважитесь вы, коли вас нехто попросить и пойти усталевать знакомому соседу антенну?
Напевно, отважусь.
Так,
а у вас...
Потому что я лечу, что это, когда это ставит на властный свой балкон, то это его властность.
Так, спадар Сергей,
я маю право закрутить 4 стенку и повесить талерку.
Спадар Сергей, а практично, есть с вами некий контакт? Вы наши слухачи хотели бы, например, поставить талерку, до кого им звернуться? Есть сайт?
Ну, ведаете, я тут опасаюсь давать свои контакты.
Так, а как тогда охотные могут поставить себе
балсад? Я могу сказать, что когда человек поедет...
Ну, Франок, 4 шурупчики, тебе же было сказано. 4 шурупчики.
Да, твердые шубчики, ну а далее там уже, конечно, прокласти кабели, настроить, накировать точно докладно в центр отповедную позицию космоса, потому что подорожники находятся прикольно на отбеглости от экватора 36.
Но я не думаю, что каждая домогосподыня это здолее зробить самостойно.
Да, это довольно складано, особливо настройка и там. Там не вельми складано, но треба иметь практику, то, что называется ноу-хау.
Словом, як и раней шукать специалиста, шукать информацию, ну а мы дякую вам за то, что вы прокомментовали новую...
Еще я могла за увагу зробить, что на цивилизованных краинах люди живут в своих майонтках, а не в этих термитниках. І железобетонних бараках.
Таким чином, сьогодні гость нашого ефіру Сергій Шинкевич прокоментував новий порядок усталювання спадорожникових антенів. Я нагадаю, що цей порядок затверджений урадом і уступає у силу від завтрашнього дня.
Новини свободи.
Що, де, коли, як і чому.
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
І ще протягнем тему, закранутую учора. Ми говорили про білорусізацію інформаційних технологій. Білорусізація інтернету і разностайних програмних продуктів застається у основному справа ентузіастів. Вони самостійно віддають свій час, веди і намагання, каб розмістити у сетіві, наприклад, посилку на черговий білоруський варіант софту. Ніводна з цих ініціатив не була підтримана білоруською державою. Непотрібна білоруська мова і уладання дальникам проектов. Коли наши компьютеры и мобильные телефоны заговорят по-белоруску, про это у доследования нашей корреспондентки.
Апошняя натхняльная новина для корыстальников – белорусизация популярной программы Skype. Я ежесявил Александр Кушель, и он свержает, что ягоная версия максимально наближенная до глясария Microsoft, а Skype выкористовывают по всем свете миллионы юзеров для беспешной коммуникации, у темлику для голосовой и видеосувязи. То, что Кушель зарабил пироклад самостойно, приклад типовый. И так само в 2007-м з'явилась группа энтузиастов, якая пироклала на белорусскую мову сервис ВКонтакте. Идею белорусизации популярной России сельской соцсетки высунул Александр Арсенов. Вот что он каже.
Идея возникла просто спонтанно. Чему бы нам такое не зробить? Идею эту подтримало то, что у той самый момент украинцы находились неде на полдороге до готового переклада. Вот мы побачили, что такое махчимо, что такое робится. І ось другим після українського інтерфейсу був запущений білоруський.
Даних по тим, скільки користувальників ВКонтакте мають білоруськомовний інтерфейс, у Олександра нема. Агулом ВКонтакте пропонує вибір більш як з 5 десятків мов. Білоруська, відомо, менш популярна за турецьку, але більш популярна за молдавську, каже Арсенов. По словах Олександра, самі сайти не зацікавлені у тим, як пробити переклад на білоруську самостійно, бо мало користувальників. Коли в Україні лишись йон на українську версію може перейти до половы корыстальников, то в Беларуси это в наилепшем выпадку 10%. Тому вся справа трымается только на энтузиастах. Аматорская праца часто приводит до того, что белорусскомовные переклады выкликают смех и недоумение корыстальников. Программист Юлиан Мисюкевич скарлится, что перекладают филёляги, которые не только не ведают компьютерной терминологии, але и не лишись потребным просто поглядеть условник.
А есть переклады неякостные, как, например, графический редактор GIMP под Linux и Facebook. У Фейсбука там вообще демократы развили, что может любой перекладать и любой подсказывать, перекладать как не сложно. Моя идея в том, как пробилась, это якостно. Как люди, которые перекладают, хотя бы ведали технические термины того, что они перекладают, хотя бы у Википедии их прочитали, и хотя бы у жизни выкористовывали, типа спробовали проговорить просто то, что они перекладают.
Юліан приводить приклад. Параметри інструментів перекладають як вибори прилади, а делать слой или контур активним, як робить пласт або шлях активним. Що гэта може значить, задається ён питанням. Юліан каже, що гэтую ситуацію може змяніць тільки допомога держави. Такой же думки притримлюється і IT-спеціаліст Змітер.
Найперше, тому що відсутнє фінансування з боку офіційних владів, інститутів. Я думаю, що тут має значення уважение тое, што ў нашай краіне ёсць дзве афіцыйныя мовы: расійская і беларуская. Пункт угледжання рацыянальнасці, які сэнс перакладаць на беларускую мову, калі другая мова расійская, ўжо ёсць інтэрфейс і ўжо можна гэтыя праграмы ўсталяваць у афіцыйных установах на расійскай мове. І гэта будзе лічыцца законным. Напрыклад, Польша, Літва ці Украіна, у іх ёсць толькі адна афіцыйная мова. Як вынік, ва ўсіх афіцыйных установах увесь легальны софт мусіць быць на роднай мове.
Міністэрства культуры ад каментару адмовілася, спаслаўшыся на адсутнасць на месцы прэс секретара, які будзе толькі заўтра. Ніякага асобнага аддзелу ці спецыяліста па беларусізацыі інтэрфейсаў у іх няма. Нягледзячы на гэта, перакладаў багата. Напрыклад, перакладзены браўзер Firefox. Той жа Google распрацаваў для свайго сервісу Translate Google.com, пераклад з беларускай мовы і на яе. Праца ідзе, але яе робяць добраахвотнікі ці карпарацыі, якія бяруцца за гэта самастойна на сваё ўласнае рашэнне. А ініцыятар перакладу ВКонтакте і ўвогуле супраць умяшання дзяржавы у іхную працу, гаворыць Александр Арсёнаў.
Ёсць такія рэчы, якія лепей робяць энтузіасты. Дзяржаве гэта аб'ектыўна не трэба і не прыносіць ніякой карысці. Таму і стаўленне да гэтага як да чагосьці, ад чаго трэба адмазацца. У энтузіястаў наадварот стаўленне да гэтага як да чагосьці патрэбнага і адпаведны вынік значна лепшы. Калі Міністэрства культуры і зробіць такое, то лепей бы звярнуліся не да акадэміі навук, не да института мовы, а брали бы людей, может, не специалистов из интернета, которые просто могут доказать то, что мы зовем изобрести текстный переклад.
Ну, а я зверну вашу увагу, что неузабаве у нашей программе вы почуете, например, як гучить перестворенный по-белоруску славутый российский романс «Утро туманное» у выконании с Дмитра Бартосика. Сред іншого мы поговорим и про то, какие национальные групповки тримают под контролем Ждановицкий рынок и ці ёсць там криминал. А зараз еще раз слово Алене Радкевич. Основные подеи дня у Беларуси.
Закладчык дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкіс падрыхтаваў справаздачу, дзе рэкамендуе змякчыць палітыку еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Палецкіс адзначае, што летась у Беларусі палепшылася сітуацыя з правамі чалавека, а еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі станоўча паўплываў на развіццё грамадзянскай супольнасці.
У 1912 году па параўнанні з предыдущым годам уровень рэпрэсій уменьшылася 3 раза.
Юстас Палецкіс спасылаецца на дадзеныя цэнтру «Вясна». Вясна адмаўляе, што на падставе яе лічбаў можна было прыйсці да такіх высноваў.
Тое, што гучала ў сакавіку, гэта ўжо іншая сітуацыя. За гэты час адбыліся змены, якія можна лічыць тэндэнцыяй да пагаршэння.
Прадпрымальніка з Глыбоцкага раёну аштрафавалі за пагоню на гаўбцы ягонай кватэры. Камунальнікі ўначы зафарбавалі герб.
Я гавару, я не буду з вамі звязацца, бо я знаю, на даны момент адзін чалавек сядзіць не за што ў тюрме, і яны не чого не можуть доказати. Я знаю, яке правосуддя у нас.
Міжнародна амністія закликала Мінськ неадкладно і без умови визволити політв'язнів. У офісі БНФ відбулася вечарина пам'яті оператора ОРТ Дмитра Завадського, який був викрадений 7 липня 2000 року.
Подільники, більше за 50 чоловік, підписали петицію, зворот у Генеральну прокуратуру і пішли в комітет з просьбою, з потребуванням, щоб відновилось розслідування справи Дмитра Завадського.
Мінський городський суд покинув у силі присуди журналістам Ярошевичу і Галко. Суддя не зауважив істотних порушень у адміністративних справах. Журналісти обскаржували беспричинний арешт і порушення у суді. У Москві зустрілися прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович з прем'єр-міністром Росії Дмитрием Медведєвим.
Это Радио Свобода, протягиваем программу. Как мы поведомляли учора, компания «Говори правду», «Рух за свободу» и партия БНФ объяснили про инициативу «Народный референдум». Главной метой кампании этой тройки повинно стать объединение оппозиции и активизация громадства. У той же день инициатива отримала у основным негативную оценку иншей частки оппозиции. Например, Андрей Санников назвал ее инициативой прихильников нелегитимной диктатуры. Сегодня на сайте «Свободы» появились два блоги моих коллегов на эту тему, Юрия Дрекахруста и Виталя Цыганкова. Виталь назвал свой блог «Спынить бойку монашек». Виталь, чему у вас, как вы пишете, от початку одразу ёкнуло сердце?
Тому что, добрый вечер, тому что я одразу прочувал, что вот зараз почнется. Я еще не ведал ничего про сутность пропановой тройки, про ее автора, мета и задачи. Але я уже докладно ведал, что именно отбудется одразу после обещания этой инициативы. Навод не являющих той, что пропону, я разумел, что не пройдет пару годинов, як другая частка оппозиции почне эту инициативу ганьбить и не славить. Так и отбылось. И вот самое сумное, что это отбылось в любом выпадку. Нехай бы тройка навод заявила про сбор подписов за вертание бел-чего-на-белого стяга, типа намер створить партизанский отряд для борьбы с диктатурой, типа клялась, что все сябры трех организаций назажды переводить на белорусскую мову, ти заявила про доброчину допомогу дитячим домам. Короче, любую пропанову ставьте, в любом выпадку, вот это другая, иншая частка оппозиции, почне эту инициативу ганьбить и не славить.
Виталий, вот многие кажут, что разъединение оппозиции – это натуральная и непозбежная речь. Ти згодны вы с этим, что про это вы пишете у своем новом артикуле?
Я как раз привожу інший, довольно оптимистичный приклад, бо еще в 2010 году «Рух за свободу» и компания «Говори правду», они глядели один на другого, как казали ранее, как Ленин на буржуазию. Они обменивались кпинами и подколками в прессе, в социальных сетках. Кожная заява одной структуры выкликала супротивную заяву іншей. Я бы смел добрые такие человеческие стосунки с представниками обоих рухов. И в размовах сам нас справал дознаться, но чего вы не поделили, и что вы так не терпите один одного. Я выслуховывал смотрики попроки, обвинувачения у их один на одного. Я чувал себе, ведаете, не в роли семейного психолога, який консультуя близкую до развода пару. А что теперь? А теперь судовые отношения. Мы бачим стратегичные стосунки помежду двумя структурами и амаль полное совпадение поглядов по уголовных пытаниях. Так что можно, коли захочешь.
Виталь, ну как можно поширить эту практику? Какую выйти, какую тактику, ну хотя бы вонковую, може выбрать оппозиция у таких випадках, коли она покуль разъединенная?
Ну, давайте не марить про нечто нереальное. И сказать про то, что хотя бы, коли немогчимо досягнуть едности на данный момент по многих объективных и субъективных причинах, то хотя бы треба спынить эту войну всех супрот всех. Бо эта война выкликает уже у всех людей агиду, у всех политических активистов. Вядома, я не летутейник, але все-таки и тому не собираюсь закликать до вот этого полного одинства мы выйдем с шильными родами. Але все-таки мы, все громадянское супольное, журналисты, повинны потребовать от оппозиции хотя бы такого позитивного нейтралитета. Коли вам, ну, не подобаются инициативы ваших коллегов из других партий, то хотя бы не перескажайте, хотя бы не шкодьте один одному. Сберитесь где-нибудь, подпишите некую домову об ненападении. Бо, соправды, не уже одинное место, где оппозиция может быть солидарная, это турма. Не хотелось бы верить в это.
Блог Віталя Циганкова сёння на нашым сайце. Віталь, я ведаю, што ён абмяркоўваецца і ў сацыяльных сетках. Якія вы атрымалі водгукі на свае прапановы, на свае заўвагі?
Ну так, довольно шмат вельми ведомых людей, журналистов написали мне там те скайпе, те в социальных сетках, в фейсбуку про то, что цалком со мной згодны. Ну и разом с тем, яны выказывали свое меркование, что максима, на жаль, это будет знов-таки черговый водгук, такие-то черговый возглас журналиста, який навряд ли будет принят партиями, это что называется, до воспринятия. А лето, не меньше, правды, пока вот эта реакция, этот розголос, что людям это наболело, и они хотят, ну, соправды, коли не едности, то хотя бы спынение этой борьбы, этой войны сярод оппозиции помеж собой.
Ну, мне сподобалось, как вы это вельми удало сформулировали, это позиция позитивного нейтралитета. А зверну увагу слухачев, что завтра на нашем сайте будет проведена онлайн-конференция с одним из инициаторов народного референдума, старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. Задавайте ему свои питання.
Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
Рынок у Ждановичах – это не только найбуйнейшая гандлёвая пляцовка в Украине, але и вымушенный спонсор чемпионату свету по хоккею. Генеральный директор рынку Евген Шигалов был осужден за злоуживание службовым становищем, але позднее помилованы Александром Лукашенком взамен на обязание финансовать Чижовка-арену, ажно до полного закончения працы на этом объекте. Натурально, с допомогой клиентов Ждановичу, якія у свою чергу багато інвестують у бізнес-імперію Шигалова. Про славутий ринок у Ждановичах – репортаж Ігора Корнея.
Мянчук Михаил Лупсяков – сталий наведник Ждановичов. Але апошнім часом амаль кожний поход на ринок заканчується візитом у адміністрацію. Надокучило, коли кожний гандляр намагається шукати на ровному місці.
Вони стараються всегда всунуть какую-нибудь лажу. Не дають чеки. Обіцяють обміняти, якщо що, або віддати назад, якщо не подобається, або якісь неполадки. Когда проходишь, они не хотят ни менять, ни собирать свой этот товар бракованный. Идешь в администрацию, приходится несколько раз ходить, выбивать это все. Просто надоедает. Вот так вот постоянно обманывают, стараются всунуть какой-нибудь или подпоршенный товар, или что-нибудь такое. Нельзя ничего добиться. То есть получается, что там все куплено у них. Если приходишь, чего шумишь?
Ждановичи – яскравый приклад змешения нации и народностей. Особные национальные групповки тримають под контролем целые секторы – от автомобильного рынка до садовинно-городнина. Про подел сферы уплыву рассказывает предпринимальник Александр Таусыка.
Есть продавцы, которые гандлюют садовиной и городниной. Это их больше рынок и на опции, и на дробь. У всех, которые гандлюют мобильниками, это регионы подчеченские. Это Мардзина, Балкария, Дагестан, Чечня. На авторынке они только одни продаются. И российские, и наши тут этих армян, азербайджанцев вельми шмат. Тут их целые диаспоры, перекупы и закупы. Вельми шмат российцев. Вот с тех же регионов, знову, ставят кошты даже тонней, своя машина.
Вьетнамцы, да.
Так, это их мотный рынок. Кура, крупки гандлёвые, але яны на неатэе курсуются. Это цепляменница Тижонка Шагалова. Ими володает. Дуже их зашмат вот жанетыми мирмодами на опции, альбо на новых речах. И цыгане. Но ли не наши, не белорусы. Потому что номары у их российские, у их гандаль это бензопилы.
При этом некоторые вьетнамцы живут просто в гандлёвых павильонах, где обсталяваны шматповерховые нары для сну. У таких умовах многие існуют годами, покуль не назбирают грошей, каб набыть квартиру. Особная тема – так званое поле судов, где приватники гандлюют розной старызной. И хоть продавать новый товар там фактично заборонено, контрафактная продукция представлена у широким ассортименте. Предпринимальник Александр Макаев шмат годов отпрацевал у Ждановичах и каже, что таким чином контрабандисты перебивают покупников у сертификованных гандляров.
Предпринимальники скажутся, что этого поля суда фактично новый товар продается. Так, люди, которые ни податкам не платят, только за место там, на субботу неделю. И на аппаратуру дорогостоящая там дрели, например, там гаранты некие давать треба. Там на 5 долларов они, зато без всякой гарантии. Ну и без подарков их. Вот заминают коштами. И это люди там не 60 делов там занимаются, а каждый день только меняются там, может быть. Там брата, свата покликать на кропку. И гандаль не спинять. Великая колькость притоку людей туда нужно новичего. Рынок разрастается.
Многие предпринимальники лечат, что закрывать в очи на шматликие порушения администрацию рынка примушает ситуация, у якую поставила его держава. Помилованный президентом генеральный директор Евген Шигалов вымушен отпрацовывать свои грехи – захоп землю под будовлю новых павильонов. Говорит Александр Толстыка.
Я працую, конечно, рынок працую, у него есть обовязок. Поколь Минская арена не будет побудована, обовязок с его с плечи это не сдвинется. Тут присутничает российский капитал, казахский, китайский, белорусского крышечку уже заставший. Это вот Шагалов, бо его нема подтримки Шеймана. Все это створалось на базе Шеймана. Памятуете, были перемовы, что Шейман дозволял на этом уровне выделять землю, на подставе якой был узбуджен храм и супер Шагалова. Ну, Шагалов никогда не делся, какая-то откупная и обовязок на писить, чи ми по хокею Чижовка-арена. Але знову ж за кошт нас.
Распораз спроба поділу ринку впливу заканчується буйними розборками поміж груповками. Апошня датованая концом минулого года. Щепилися близу полсотні кавказцев і циганов. Коли словні аргументи скончилися, у ход пішла травматична зброя. Некілька чоловік були поранені.
Вы так само можете поделиться своими уражениями от наведывания рынка у Ждановичах. Телефону студии 651-4204. И еще одно питание Александру Таустику, якого вы чули. Нагадаю, что это предприниматель, который работает на радио рынку у Ждановичах. У разговоре с корреспондентом «Свободы» он так само отказал на питание, да где есть криминал на рынку и как с ним змагается милиция.
Натурально, на кожному ринку присутнічує схема ринка, де адміністрація ринку позначена, які території ринку, що на їх продається, вони позначені назвами, надписами. Висять попереджені на кожному переході, що не набувається з рук у людей, які не мають касових апаратів, там ліцензії, поставок для розничного ведення гандлю або оптового гандлю. Ну, але де є ринок, там і присутнічує кримінал, особливо це... Ну, коли поглядіть на твари продавців, це не жихари Республіки Білорусь. Є артикули, є відказність, і за це повинні сочити міліціянти, бо опорний пункт міліції, або ми ведаємо, що на цьому ринку шмат є співпрацівників міліції у громадській опраці, і вони відкручують дорог, карманників. Це більше їх справа. Один, які не виконують свої обов'язки, це да, керівника Міністерства внутрішніх справ, або для керівництва центрального району міліції. Бо ми відаємо, що вони тільки реагують, наприклад, там, на вивішені біло-червоно-білі стяг на цій загандовій кропці, або на скарбу, що розмовляють по-білоруську.
Це був предпримальник Олександр Таустика.
Живая свобода з Аленою Тиханович.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підлік голосів у Росії за білоруську удільницю Євробачення Альону Ланскую був політизований і фальсифікований. Поводле кінчаткових виніків за Ланскую у Росії ніхто не проголосував. Про це Лукашенко казав на зустрічі з талановитою молоддю, де присутнічала і співачка. Так само Лукашенко згадав про скандал на конт фальсифікації виніків голосування, маючи на увазі, що у Азербайджані ніхто не проголосував за представницю Росії. Як наогул проводиться голосування і ці магчимої фальсифікації при подліку голосов? Про це кореспондент «Свободи» спробував висвітліть на прикладі Білорусі. Керівниця пресової служби Белтелерадіокомпанії Світлана Смолонська-Красковська потлумачила.
Голосование в Беларуси в этом году обеспечивало Белтелеком, и дальше результаты голосования были переданы нашим партнерам. Это платформа, которую выбирает Европейский вещательный союз, это немецкая компания Zigamme. Это такой, скажем, главный центр, куда исходятся все результаты голосования. Это все, что я могу вам сказать. Белтелерадиокомпания не имеет никакого отношения к голосованию, к результатам голосования.
Относно мальчимых фальсификаций у Белтелекаме сказали, что это питание не до их. У пресс-службе Белтелекаму означили, что D-Game заключает домову с компанием-провайдером у каждой краине. У Беларуси это как раз и был Белтелекам.
Что мы делаем? Мы открываем линии связи и обеспечиваем нормальную работу связи во время голосования. Результаты голосования поступают сразу в эту компанию. В каждой стране есть представитель официальный Европейского вещательного союза. У нас это Белтелерадиокомпания. Поэтому, может быть, если вам интересно вот именно как подсчитываются голоса, то, может быть, стоит вообще обратиться к ним в пресс-службу. Может быть, они вам скажут.
Ну, а у пресовой службе первого российского телеканалу корреспонденту «Свободы» не стали ничего тлумачить ани про махчимое фальшивание выников голосования за Алену Ланскую у России, ани про закиды сбоку керовника Беларуси. Там сказали, что, каб отримать отказ на это питание, треба накировать письмовый запит. З вами Радіо Свобода, ну і зараз наша музична програма. Вийшов диск класичної авторської пісні у перекладах поета Григора Бородуліна і у виконанні барда Дмитра Бартосіка. На протягу трьох тижнів у Радіо Свобода буде знайомить з піснями цієї програми. Дмитро Бартосік розповіде про творців.
Дві гітари. Классика российской авторской песни от Григора Бородулина и Дмитра Бартосика.
И
Іван Тургенєв написав некалькі десяткаў вершаў, але найбольш славутым стаў у дарозе, ці толькі дзякуючы геніяльнай музыцы. Колькі цудоўных рамансаў было створана ў Расіі ў сярэдзіне 19-га стагоддзя, але гэты раманс працягвае хваляваць да сённяшняга дня ўсіх, хто калі-небудзь кахаў. Верш «Ранне туманнае» Тургенєв напісаў, калі яму было 25 гадоў. Малады пісьменнік быў закаханы ў сядзібную работніцу Еўдакію Іванову, але фанаберыстая маці, калі даведалася пра сувязь сына з прасталюдзінкай, выслала апошнюю ў Маскву. А рамансам верш стаў дзякуючы музыку-аматару, гітарысту і карцёжніку, гусарскаму майору Эрасту Абазу. Па ўспамінах сучаснікаў, мелодыя «Ранне туманнага» нарадзілася амаль выпадкова. Падчас начнога загула з цыганамі майор Абаза спрабаваў спяваць у розных варыяцыях улюбёны верш, пакуль раніцай не нарадзілася многім знаёмая мелодыя. Яе ноты, выразаныя на магіле Эраста Абазы ў Севастополі, дзе гусарскі майор склаў сваю галаву падчас Крымскай вайны, але дзякуючы сваёй мелодыі застаўся ў вечнасці.
Часом забытыя, вспомніш абліччы, за часом забытыя, словы гарачыя, вспомніш дарэчы, позіркі сціплыя, шарсцю натхнёныя. Першых сустрэчаў, апошніх сустрэчаў, ціхага голасу, гукі влюбёныя, ціхага голасу, гукі влюбёныя, роста не успомніш. Смешкай невинной, родное вспомнишь, такое далекое, жующий колобку, незубынных летящим ройливо у неба широкое. Летячим ройлива у неба широкое.
Дзве гітары з Дмітра Бартосіка. На сайте «Свободы» по-ранейшему знойдзеце картотеку Сталіна. Там сабраны тысячы імёнаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Адну кароткую біяграфію прыгадае Сергей Дубавец.
Купчыкаў Іван Ізотавіч нарадзіўся ў 1852 на хутары Бэрвы Чэрвеньскага раёна Менскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, рабочы па найму на хутары Бэрвы. Арыштаваны 26 верасня 1937, асуджаны 13 кастрычніка 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў Менскай турме 25 кастрычніка 1937, рэабілітаваны 12 верасня 1959, архіў КГБ РБ, шыфр 14727С.
У картотеці Сталіна на нашому сайті ви можете знайти імени своїх родних. Ну а зараз погляд на один день у історії письменника Альгерда Бахаревича. 3 Гістаричний календар свободи.
21-го, чи то 22 травня 1945 року, різні криниці кажуть різне, у Майнштеті, за півсотні кілометрів від Люнебургу, британський патруль спинив на дорозі невелику групу зморених, голодних і оборваних супрацовників Гегаймефельдполіцай, німецької тайної військової поліції. Поводле немцев, что выглядали живым символом своей жудостной поразы, яны не задумывали ничего такого и просто пробирались домов у Баварии. Один из них, Гайнрих Гитцингер, мел на левом боку черную повязку. Правым он уважливо узирался у твары пераможцев, с быцем неким амаль что навуковым интересом. Неприемный позерк. «Ну что, навоевался одновокий?» – спитал один из патрульных, недавно вызволенный советский военнополонный, отвевший в уши и сплюнул. «Красавчик! Ладно, паузите далей!» Олег передумал. На вютке, как только что надрукованные документы немцев, все ж подались патрулю подозренными. Затриманных доставили у фильтрационный лагерь 031 под Люнебургом. Такие лагеры для того и были створены, как после проверки вырашить, кого отпустить, а кого покинуть для дальнейшего высветления особы. По дорогах Немеччины цалком могли разгуливать загромированные борманы и воскреслые гёббельсы. Уже на другий день на Ульцинштрассе 31А те немцы из Майнштету сядели у бясконцей чарзе до капитана Селвестра, який особисто допытывал кожного затриманного. Черга есть черга, чекання у ёй часто бывает невыносным, особливо, коли давно у ёй не стоял, особливо, коли дагэтуль стояли пераважно у чарзе до тебе. Завжды знойдется нехто, кто захоча без очереди. Таких у чарзе до Селвестра оказалось трое, у темнику и Гайнрих Гитцингер. Опынувшись перед британским капитаном, Гитцингер снял повязку, надел окуляры и тихо, с некой полегкой промовил: «Я Гайнрих Гиммлер». До Гиммлера приставили охову и одразу ж послали в штаб по офицеровой ветке. Былого райсфюрера обшукали и знайшли у его латунную скриночку, где был флякончик с некой ваткостью. «Это мои леки от страуника», — потлумачил Гиммлер. Другая латунная скриночка была пустая. У рот ему не зазирали, хотя ведали, что нацисты любят заховывать там отруту, на скрайний выпадок. Боялись, что сполохают, такое уже бывало, а Гиммлер был потребны британцам живы. Ему дали бутербродов с сыром. Нарешті з'явилися полковник у ветки Мерфі і доктор. Гіммлера доглядели уже більш грунтовно, залезли во все оттуліни тіла, як назвав гэтае місце делікатний протокол. Заставалася тільки чортова Гіммлерова паща з цудовними білими зубами. «Откройте рот», – ласкаво сказав доктор, быццем перед ним було дитя. «Скажите, а…» Гіммлер нехотя открыл рот. И полковник Мерфі одразу ж зауважив маленький чорний шарик поміж ягоних зубов з правого боку нижньої скілиці. Доктор Маланкова сунув два пальці у пащу райсфюрера і закричав. Гіммлер моцно прикусив йому пальці. Тут же почувся некий нягучний хруст. Полковник і ще один офіцер кинулися на Гіммлера і повалили його на подлогу, намагаючися перевернути на живот, каб йому було тяжей глитать, а доктор стискав горло, каб нацист виплюнув отруту. Еще 15 хвилин, и они уливали ему ванитный сродок, пробили промывание страуника и штучное дыхание, але марно. Рейхсфюреру удалось свести от отказности, и он был мертвый, мертвый кончатково, незворотно и несумненно, зусим, як усе тые миллионы людей, забитые на ягоные загады и под его керавництвом.
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Ну а зараз до сьогоднішніх подій я ще раз вернемся у підсумуванні Аліна Радкевич.
Докладчик делегации Европарламенту по Беларуси Юстас Палецкіс падрыхтаваў справаздачу, дзе рэкамендуе змякчыць палітыку еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Палецкіс адзначае, што летась у Беларусі палепшылася сітуацыя з правамі чалавека, а еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі станоўча паўплываў на развіццё грамадзянскай супольнасці.
1912 году по сравнению с предыдущим годом уровень репрессий уменьшилось 3 раза.
Юстас Палецкіс спасылается на даденное центру «Вясна». «Вясна» отмовляет, что на подставе ее личбов можно было прийти до таких выснов.
То, что звучало у снаговику, это уже иншая ситуация. За этот час отбылись смены, которые можно лечить тенденцией до погоршения.
Предпринимальника с Глыбоцкого района оштрафовали за погоню на гаупцы ягонай кватэры. Камунальнікі ўначы зафарбавалі герб.
Я гавару, я не буду званіць. Жадаць, бо я знаю, на даны момент адзін за чалавек сядзіць не за што ў тюрьме, і яны нічого не могуць даказаць. Я знаю, якое правасудзе ў нас.
Міжнародная амністыя заклікала Мінск неадкладна і без умову вызваліць палітвязню. У офісе БНР адбылася вечарына памяці аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які быў выкрадзены 7 ліпеня 2000 года.
Удзельнікі, больш за 50 чалавек, падпісалі петыцыю, зварот у генеральную прокуратуру і пішлі ў камітэт з просьбай, з патрабаваннем, каб аднавілася расследаванне справы Дмітра Завадскага.
Мінскі гарадскі суд пакінуў у сіле прысуды журналістам Ярашэвічу і Галко. Суддзя не заўважыў істотных парушэнняў у адміністратыўных справах. Журналісты абскарджвалі беспрычынны арышт і парушэнні ў судзе. У Маскве сустрэліся прэм'ер-міністр Беларусі Міхаэл Мяснікович з прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрым Медведзевым.
Больш навінаў з Беларусі і свету на сайце свабода.орг. Раніцы мы ў эфіры ад 7 да 8. На гэтым з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.